Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 апреля 2022 года, 12 часов дня в Москве. Василий Ласточкин, как всегда, по вторникам это время, приветствует вас на Теос Медиа. А мы пропустили один прямой эфир, потому что мне нужно было выезжать срочно в командировку, и прошлую передачу вы слушали в записи. Но сегодня мы возвращаемся к прерванному чтению книги пророка Захарии. У нас сегодня 4 глава. И говорить мы будем, читая эту удивительную, совершенно потрясающую во всех смыслах этого слова книгу, о внутреннем строительстве. О внутреннем строительстве. Вот чем я хотел бы предварить эту беседу о внутреннем строительстве, в котором малое иногда оказывается важнее великого. Я предварительно хочу очень любопытной цитатой из очень популярного писателя сегодня Стивена Кинга. Смотрите, какая мысль, на мой взгляд, потрясающая. «Я думаю, что в телепатии людям верить легко. Эта вера им, в общем, ничего не стоит и не мешает спать по ночам. Но мысль о том, что зло, сделанное человеком, может жить после него, беспокоит гораздо сильнее». Я вот думаю, вспоминая нашу недавнюю историю, впрочем, для кого-то она очень даже давняя. После Великой Победы в страшной войне, вот в 1945 году, перед людьми, перед каждым человеком в отдельности, перед всеми вместе, в нашей стране, как и в других, стояла очень трудная задача. Невероятно трудная. Восстановить разрушенное. И я думаю, что усилия на это были потрачены громадные, просто гигантские, потому что строить и восстанавливать всегда труднее, чем разрушать. Это понятно. Но вот здесь остается, знаете, вот такой привкус. Неразрушенный Киев и Минск, Варшаву, Дрезден тоже возьмите. А то, что потом стояло на их месте, конечно же, никогда уже не было тем, что было прежде. И вот мы будем говорить сегодня о внутреннем строительстве, о нашей духовной жизни. Один из спутников вот этого строительства – это такой, знаете, привкус пепла, привкус печали. Что так, как было, уже не будет. Что человек, согрешив и пав, Адам, хотя и был восстановлен Богом, к той жизни, которая была, уже не вернулся. И вот в этом духовном строительстве эта пепельная грусть Евангелия, как говорит удачно Розанов, она всегда присутствует. И нам, конечно, очень хочется, чтобы все стало так, как было раньше. И это невозможно. Потому что зло, совершаемое в каждом поколении, оставляет следы и пускает круги по воде во всех последующих поколениях. И вот, возвращаясь к чтению 4 главы книги пророка Захарии, перед нами предстает удивительное совершенно видение. Видение, которое снова пророку дает ангел, тот же самый ангел, вернувшийся к нему, после того, как было показано Захарии восстановление Иерея, первосвященника, главного, в общем, в строительстве, восстановлении храма в Иерусалиме. Приходит этот ангел, тот самый, который дарует ему откровение этой отрасли, в 8 стихе 3 главы. Откровение камня краеугольного, на котором мы будем строить. Мы говорили обо всем этом в прошлой передаче. И вот этот камень, который становится главой угла, об этом апостол Петр пишет, ссылаясь на того же Исаию, 28 главу. И про что это все вообще, вот это, ну, когда мы говорим о внутреннем строительстве, о нем говорит апостол Павел в 3 главе 1 послания к Коринфянам. Про что это вот, чтобы было, наверное, понятнее, чтобы мы ушли от этого, знаете, религиозного пафоса в разговорах об этом строительстве. Если вы вспомните книгу пророка Исаии, 28 главу, в которой звучит эта знаменитая фраза о краеугольном камне и о том, что всякий верующий в Христа не постыдится, то глава эта очень интересная. Она описывает людей, которые пытаются упорядочить свои знания о Боге, которые пытаются спасти себя при помощи доктрины какой-то, при помощи каких-то мистических ощущений. Иначе говоря, речь идет об этой двусмысленной религиозности, о кровати, которая слишком коротка, и об одеяле, которое очень узко, так, чтобы в него завернуться не удается. В эту попытку человека самостоятельно все восстановить, все исправить, вернуться к тому, как было. И вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, Захария здесь утверждает одну очень важную истину в этом внутреннем строительстве, потому что строить храм внутри себя призван каждый верующий во Христа человек. И основание только одно – это Христос. Но мы обязаны быть внимательными к тому, как строим и из чего. Потому что очень часто бывает, что строительство это, как в сказке о трех поросятах, осуществляется из дерева, сены, соломы. И мы с вами знаем эту печальную сказку, что случилось с домиками, которые построили из этих легко воспламеняемых, скажем так, материалов. Все это сгорает, сдувается. А апостол Павел призывает нас строить из серебра, золота и драгоценных камней. И вот этот камень, который стал основой всего внутреннего строительства, Христос, на котором созиждется этот храм Духа Святого, он краеугольный, то есть без него, что бы мы ни строили, как бы мы ни строили, из чего бы мы ни строили, никогда не устоит в вечном смысле этого слова. И перед нами стоит картина человека, который является свидетельством закладки этого краеугольного камня, первого камня в строительстве храма, которое восстановлено после долгого перерыва в результате проповеди пророка Абди. И вот посмотрите, как удивительно в 3 главе об этом написано, о том, что закладывается основание этого искупления, искупление во Христе, в котором сглаживаются все грехи. В этом контексте очень любопытны слова, сказанные пророку Захарии. «И сказал он мне, что ты видишь?» И я отвечал, вижу, вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дома сему. Его руки и кончат его. И узнай, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руке Зарававеля те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. И вот в этом внутреннем строительстве, о котором мы сегодня говорим, удивительный возникает парадокс, который я поясню при помощи довольно известной в свое время книги, написанной Нароковым, интересным очень писателем, который умер в 1969 году, пережил две мировые войны, гражданскую войну и, в общем, умер в эмиграции. Он написал удивительную книгу о жизни, скажем так, в самые непростые и очень тяжелые времена сталинского террора. Книга эта называлась «Мнимые величины». В ней очень здорово, я не буду, конечно, ее пересказывать, но очень советую ее прочесть, потому что там показана эта удивительная правда о том, что кто-то внутри себя что-то строит, а кто-то себя кем-то мнит. И кто-то пытается внешне что-то строить, свою карьеру, свой успех. И неважно, как он это делает, какими руками. А кто-то утверждает себя в этом непоколебимом внутреннем строительстве, созидая внутри себя удивительный храм из золота, серебра и драгоценных камней. Вот эти мнимые величины. Подумайте, насколько ничтожны они иногда в глазах Бога в вечной перспективе. Мой успех, моя зарплата, мое благополучие, мнение других людей обо мне и так далее, и так далее. Тут можно говорить сколько угодно. Но две истины перед нами встают непоколебимо в этом видении Захарии. Во-первых, что нет и не будет, и никогда не может быть никакого основания, кроме Христа. А во-вторых, что только из вечного можно построить то, что устоит. И вот об этом очень часто люди спотыкаются, в том числе и в своей религиозности, потому что душа человеческая сегодня прям требует немедленной оплаты за каждое духовное усилие. И чтобы прямо сейчас, и чтобы все было хорошо. Ведь я же верю Богу. И уже одно тот факт, что я поверил, становится, я в кавычках это слово употреблю, основанием для всякого рода требований по отношению к Богу, который меня помиловал. И вот, знаете, вот действительно в 4 главе книги пророка Захария, такой переломной в своем роде, в этом строительстве, как в буквальном, так и в переломном смысле этого слова, потому что строится храм, иудеи вернулись в Иерусалим, они должны вернуться к жизни нормальной, в том числе религиозной, духовной. И вот это видение человека, который пробуждается от сна. И здесь слово «пробудиться» не должно вводить нас в заблуждение. Речь идет о том, что мы пробуждаемся к другой реальности, к реальности Духа, в пространстве которого происходит это внутреннее строительство, о котором мы сегодня с вами говорим. И в этом пространстве, в этой реальности мнимые величины перестают вообще играть какую-то роль. И малое становится великим. И подумайте, ведь если смотреть на это глазами внешнего наблюдателя, впереди столько всего, только основания, еще ничего не видно, никакого здания. И день этот кажется таким неважным. А оказывается, что этот день
самый важный. Самый важный. И Захария, пробудившись от сна, это видит и понимает. Он это осознает. И вот это строительство предстает перед ним в виде светильника. И ему должно быть знакомо, что это такое. Странно, что он отвечает «не знаю». Ведь это тот самый светильник, который стоит в святом месте. На столе предложения, где лежат хлебы, каждую субботу кладутся свежие. Перед завесой в святое в святых. Вспомним с вами. В книге притчи, 20 глава, 27 стих, нам сказано, что дух человеческий – светильник Господень. Но здесь у этого образа еще стоит такой, знаете, эсхатологический, можно сказать, апокалиптический характер. А вспомним с вами «Семь церквей Малой Азии» в книге Иоанна Богослова, которые представлены в виде семи светильников. И между этими золотыми светильниками ходит сам Христос. И вот в этом образе большинство толкователей в виде этих двух маслин, в образе этих двух маслин, из которых стекает елей, благодаря чему, в общем-то, и возможен процесс горения, потому что Дух Святой очень часто предстает пред нами в образе огня, пламени, пламени, которое сжигает все ненужное, согревает и вместе с тем очищает, и в то же самое время просвещает человека внутри. В книге Откровения у нас есть подсказка к этому откровению Захарии. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. 11 глава книги Откровений, 4 стих, где Иоанн описывает, как два свидетеля стоят в Иерусалиме 1260 дней, обличают мир, лежащий во зле. Вот посмотрите, какая удивительная симфония у нас складывается в Священном Писании, какое согласие частей друг с другом и связь их с целым. И вот почему Захария понимает, что речь идет не только и не просто о строительстве вот этого земного храма, о какой-то реставрации религиозной традиции. Нет, не только во всяком случае. Речь идет о настоящем внутреннем строительстве, которое происходит не в надежде, что все здесь и сейчас будет так, как было, а в опоре на то, что будет в вечности. И здесь в этой связи хочу процитировать одного из любимейших моих русских философов Семена Франка, который обращает внимание наше на то, что всякие наши попытки ожидать какой-то прибыли, в кавычках, от добродетели в этом мире, они просто, скажем так, безрассудные, они еще не совсем нравственные. На основной, пишет Семен Франк, недоуменный и тоскующий вопрос, когда же наступит настоящий день, день торжества правды и разума на земле, день окончательной гибели всякого земного нестроения, хаоса и бессмыслицы. Так вот, на этот вопрос, говорит Семен Франк в своей работе о смысле жизни, если отвечать на него из трезвой жизненной мудрости, которая прямо смотрит на мир и отдает точный отчет во всем нашем человеческом опыте, и для глубокого осмысленного религиозного знания, понимающего всю несовместимость духовных глубин бытия и пределов земной жизни. Есть только один ответ на этот вопрос, говорит Семен Франк. Трезвый, спокойный и разумный ответ, разрушающий всю незрелую мечтательность и романтическую чувствительность самого вопроса. пределах земного мира до чаемого его сверхмирного преображения. Никогда. Никогда, говорит Семен Франк, не удастся построить рай на этой земле. Никогда. Никогда. И мы с вами убедились на опыте того же 20-го столетия, что ни социалистический рай, в который всех пытались загнать ради счастья всего человечества, ни тем более рай капиталистический, оказались мечтой, фантазией, пустышкой. И все человеческие попытки на что-то рассчитывать, в кавычках, в строительстве, религиозном, политическом, экономическом, социальном, в плане окончательной победы добра над злом, бессмысленны. Любопытно, что в своей известной всем книге «Опыты» Мишель Монтень свидетельствует почти о том же. «Добродетель, — пишет он, — была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ее ценность основывалась только на славе». Как справедливо сказано. И вот, я думаю, и очень, наверное, нужно это сказать, что за последние, скажем так, наверное, 50 лет, не меньше, идея конца как такового, и я очень, я уже повторюсь который раз, я очень не люблю фразу «конец света», потому что свет не может кончаться. Конец мира. Так вот, эта идея, она в уме обывателя была окончательно дискредитирована и извращена, благодаря Голливуду в том числе. Тут сыграло свою роль и болезненное воображение религиозных невежд, цинизм либералов и беспощадная, конечно, эксплуатация этой темы коммерческой культурой, массовой культурой. И здесь я, знаете, хочу к чему обратить ваше внимание? На мой взгляд, это самое, что называется, полезное в этом плане. На то, как это видели первые христиане. Это очень здорово отражено в иконах. Совершенно потрясающе. Если вы на Третьяковке, на первом этаже увидите эту икону когда-нибудь, Царствие Небесное, это что-то потрясающее. Возьмите фреску в Ферапонтовом монастыре «Страшный суд». Сколько там света, радости. Радости, которая исходит из торжества правды. И насколько далеко эти все голливудские выдумки ушли от этой правды. И вот этот свет, который виден иногда в иконах, свет, который действительно проходит к нам через сердце, когда мы читаем эти строки пророка Захария или книгу Откровения, или книгу Даниила, этот свет не может объять тьма. И этот свет побеждает не силой, не воинством, как пишет, как говорит ангел пророку Захарии, не мощью пропагандистского натиска, не силой идеологического или психологического влияния, но терпеливым внутренним созиданием, строительством. И в этом созидании малое куда важнее великого. Потому что все, собственно, величие этого храма, в том числе и того, который все-таки построит Зарававель, складывается из отдельных маленьких камней. Мы привыкли как-то вот все сразу охватывать, нам все подай сразу на блюдечке с голубой каемочкой, это великое. А оно в нас внутри строится шаг за шагом из малых величин. И это дает нам силы противостоять тем мнимым величинам, о которых Нароков пишет в своем романе. Тьма вокруг нас, это мерзейшая мощь, о которой Клайв Льюис пишет в своем романе. Она хочет этот свет объять мнимостью величины того, что она нам предлагает. Но перед силой света, перед благодатью Христовой, которую Дух Святой укрепляет нас, эта тьма рассеивается. И вот в этом пятом уже видении пророка Захария очи Господа радостно взирают на отвес в руке строителя Зарававеля. Это вот образ такой, знаете, бесконечный в каком-то смысле истории о том, как в жизни всякого верующего Христос становится единственным основанием для этого внутреннего строительства. И земные, временные материалы, не говоря уже о мнимых величинах, для этого строительства никак не годятся. И здесь остается жить по принципу, который высказан в известной поговорке: «Делай, что должно, выйдет, что возможно». Благодать дает нам силы, мудрость, понимание того, из чего и как мы должны строить. И в этом духовном строительстве малые дела иногда требуют большого подвига, а великие свершения возможны даже благодаря маленькой, как горчичное зерно, вере. А почему? Потому что решение об этом строительстве во времени, решение принимается вне времени, дорогие слушатели. Вот где наша опора, та самая, которая дает Архимеду возможность перевернуть даже и землю. Она в каком-то смысле вне нас самих. И это дает нам надежду, настоящую надежду на то, что Господь совершит начатое, как говорит апостол Павел филиппийцам. И помнится мне, даже псалмист Давид говорит Богу в искреннем рвении своей веры: «Ты совершишь за меня». Бог сделает то, что нам не по силам. А мы же в этом строительстве будем делать то, что в наших силах каждый день. На малом стоит великое. А великое в человеческих глазах, давайте вспомним нашу с вами историю, очень часто стоит на подлом и низком. Такое бывает. И что стоит еще особенно отметить? Храм-то Зарававель строит новый, основание старое. И вот, наверное, нам всем приходится переживать этот опыт. Иногда мы в этом строительстве останавливаемся. Иногда из-за того, что мы не из того строим, все ломается. Но все-таки у нас есть основания. Говорю об этом потому, что мы живем во времена, которые апостол Павел называл тяжкими. Они настолько тяжкие, что вот если вы почитаете ту же книгу Откровения, то вот эти 1260 дней, 3,5 года свидетельства света будут для людей, которые будут слушать этих людей, пыткой, мукой. Настолько тяжелой будет правда для людей, что они после смерти этих двух свидетелей будут посылать друг другу подарки. Это будет для них праздник. И они будут ликовать, глядя на трупы поверженных свидетелей, которые, кстати говоря, будут воскрешены и взяты на небо. Но я хочу, чтобы мы прониклись атмосферой вот этой тяжести. Тяжести света, который бременем ложится на тех, кто мыслит мнимыми величинами. На тех, кто возвышает то, что ничтожно в глазах Бога. И у нас в этом смысле не должно быть никаких иллюзий по поводу того, в какие времена мы с вами живем. Но давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 апреля 2022 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени, Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда, в это время по вторникам, Василий Лашкин. Мы с вами читаем 4 главу книги пророка Захария. 5 видение пророка, в котором перед нами предстает величие малого. Вот его достоинство. Подумайте, маленький поступок, честный, маленькое доброе дело. Это иногда так просто и вместе с тем так трудно. И как складывается из этого малого великое? Внутреннее строительство, о котором мы говорим. Строительство, которое осуществляется из поколения в поколение. Строительство духовного сообщества, тела Христова. Помните, как сказал Господь в Евангелии от Иоанна, что когда восхищаются ученики этим храмом, который построил, кстати говоря, Ирод, детоубийца, построил великий храм, он говорит: разрушьте этот храм, и я в 3 дня его восстановлю. А он говорил о храме своего тела. И вот этот храм, и мы, вот наше поколение людей, людей, которые пережили эту встречу с Христом, несем свою долю ответственности за то малое, что мы вкладываем в это большое и великое. Потому что очи Господа радостно смотрят на отвес в руке строителя. А потому никто не имеет права называть свой день сегодняшний неважным и незначительным. Потому что сегодня мы призваны быть крупинкой соли на этой земле, искоркой света для этого мира в эти тяжкие времена, совершая какой-то, может быть, незначительный даже в наших глазах шаг по вере, позволяя свету светить. Не будем слишком много на себя брать, но и не будем, конечно же, снимать с себя ответственность за то, что нам необходимо делать. И будем понимать, трезво осознавать, что рая на этой земле не будет никогда. Ни капиталистического, ни социалистического, ни демократического, никакого. По-моему, сегодняшнее время это очень ясно показывает. А наша совесть иногда, знаете, обманывает нас этой легкостью, быстротой строительства из соломы, сена и дерева, как, наверное, она обманула и 3 поросят бедных. Не будем позволять себе обмануть. Духовное строительство, о котором мы сегодня говорим, строительство внутреннее, без Бога неосуществимо. А без нашего участия невозможно. Мир все время пытается нас убедить, что можно что-то из темноты построить. Но все эти постройки, они, согласитесь, хрупкие. Ох, какие хрупкие. Все самые величайшие в политическом, экономическом, даже культурном отношении великие империи пали. Сегодня у египетских пирамид стоит Макдональдс. А рядом с Великим Колизеем кафе. Это все эти достижения достаточно двусмысленные. Хотя, конечно же, в этих запасниках культуры есть много ценного для нас с точки зрения опыта, но не больше. И вот это в этом вечном созидании внутреннем мы должны помнить об этих словах. «Не воинством и не силою, но духом моим». Так говорит Господь. Давайте вспомним Евангелие от Иоанна, первую главу. «От полноты его мы все приняли благодать на благодать». С висячей лестницы пророков и царей спускается орган Святого Духа, крепость, овчарок добрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутою верою и псалмопевцев роздых, ключи и рубища апостольских церквей. В 1919 году написал Осип Мандельштам эти строки. Трудное, тяжелое время в этом человеке продолжалось, это удивительная тайна внутреннего строительства. И мнимые величины уже перестали играть свою роль. В сообществе духа мнимый не играет никакой роли. Там все настоящее. А очень верно сказал философ Хайдеггер, что обычное наше представление о времени лишает глубины то время, которое нам дано, чтобы жить. Подумайте, дорогие слушатели, каждый час, каждый день. Искупление возможно. Молитва, поступок веры, помощь ради имени Христова кому-то от всего сердца, от всей души, иногда вопреки своим желаниям. Мы строим что-то. Строим вопреки нашему природному эгоизму, вопреки нашему сознательному эгоцентризму, вопреки опасному своеволию. Потому что все то, что, в чем участвует наш природный эгоизм, все, на что надеется наш сознательный эгоцентризм, все, к чему стремится наша опасная своеволие, сгорит перед лицом вечности и не устоит никогда, как бы это надежно ни выглядело в наших глазах. И перед нами, ведь что мы с вами видим в исторической перспективе? Перед глазами языческих народов, окружающих Иудею. Перед глазами могущественных империй, которые будут менять одна другую. Вавилонскую сменила персо-медийская, персо-медийскую сменит греческая, потом придет Рим. Вот перед лицом всех этих мощнейших сил, действующих во времени и мире, идет строительство храма. Маленький народ иудейский этот храм строит. И все это кажется таким незначительным, таким неважным, ненужным, таким слабым и ничтожным. А как мы с вами знаем сегодня, все эти империи прошли мимо, распались, истлели, разрушились. Потому что без тайны Бога, без тайны Христа, тайна человеческой души погибает. А все, к чему призывает нас это внутреннее строительство, это верность, как говорил Пастернак, бессмертию своей души. Так что давайте продолжать строить. И Бог здесь предстает перед нами как великий геометр, мы уже говорили об этом, строитель. Мы призваны к тому, чтобы сотрудничать с благодатью Бога в этом внутреннем созидании. Вот это священнодействие, которое совершается там, во святое святых, в духе человеческом, за завесой. И этот свет, которая освещает нашу душу бессмертную, должны давать нам силы. Силы для этого строительства. Благодать Благодать. Благодать. Как часто мы пытаемся оттолкнуться от своего представления о триумфе, торжестве и победе. А здесь перед нами малое становится ступенькой к величию. Подумайте, у Христа, нашего Спасителя, Господа Царя, у того, кто говорит о себе, Иоанну, я есть Альфа и Омега, начало и конец, в этой жизни не было ничего. Птицы имели гнезда, лисицы норы, а Сыну Человеческому негде было голову преклонить. А Он говорил о храме Своего Духа. Говорю это потому, что наступила так называемая Страстная неделя. Неделя, в которой нам, ох, как нужно думать, молиться об этом строительстве, о храме Духа Святого. И когда мы пойдем в храмы, построенные на земле, каждый свой, когда мы будем в молитве прославлять воскресение Христово, скорбя о Его смертных муках ради нас, благодаря Его за кровь, пролитую ради прощения наших грехов, давайте помнить о том, что мы строим, на каком основании мы стоим и из каких материалов мы, собственно говоря, совершаем это строительство. Кто презирает день малых начал? Так восточный перевод выглядит, вот эта фраза книги Захария. Кто может считать этот день маловажным? «За некто укорил бя есть во дни малы». Так елизаветинский перевод 1751 года обозначает эту фразу. Что значит «этот день ничего не значит»? Он очень много значит. И вот эти, повторюсь, маленькие шаги, они потом составляют большой путь, длинную дорогу, потому что мы все странники в этом мире. И когда мы говорим о будущем, понимаете, мы должны понимать, что каждый раз, когда в Писаниях вот это слово «будет» употребляется, речь идет о том, что лежит за рамками времени. Будущее – это то, что будет. Вообще всегда. Это не завтра, не послезавтра, не 10 лет спустя и не 20 лет спустя. И вот вот на это опираемся мы, на то, что будет. Будет, будет Царствие Христа. Будет небесный град Иерусалим, в который не войдет ничто недостойное вечности. А потому все, что останется от нас, это будет только то, что к вечности причастно. И вот Очень часто, чего там греха таить, нас постигает искушение такое, знаете, использовать вечное для того, чтобы устроиться получше во временном. Искушение слишком опасное, слишком привычное, слишком незаметное. Давайте помнить о том, что мнимые величины не должны становиться для нас важными. Успех, богатство, благополучие, психологический комфорт. Проблема сегодняшнего религиозного сознания, оно слишком сильно детерминировано внешним и временным. И почти никак не ориентировано на внутреннее и вечное. От этого и презираются малые дни. От этого и почитаются мнимые величины. Но человек, по утверждению Карла Ясперса, становится тем, кто он есть, благодаря делу, которое он делает своим. И поэтому внутренний человек восстанавливается, созидается и устрояется по благодати Божией на Христе, во Христе. Вот почему каждый день, по сути дела, каждый день мы решаем с вами, а что мы будем делать с этим нашим природным эгоизмом, сознательным эгоцентризмом и опасным своеволием? На кого мы будем опираться? Из чего мы будем строить? И что мы, в конце концов, будем ценить? Мнимый успех или подлинное богатство? Напомню, и об этом очень хорошо сказал Тилих, что вечность не имеет ничего общего с бесконечностью, простой беспредельной протяженностью во времени. Это не дурной круг. Вечность – это действительное и лишенное временного измерения, наслаждение беспредельной жизнью. Вот куда мы с вами идем. И вот почему каждый из нас является домостроительной этой тайной, великой тайной. Тайны человека в человеке, как говорил Федор Михайлович Достоевский. И от домостроителей, по словам апостола Павла в том же первом послании к Коринфянам, требуется только одно – быть верными. И слово «верность», конечно же, понимается тут в двух смыслах. С одной стороны, преданность, а с другой стороны, точность. Потому что верные весы, они всегда под рукой, и они всегда точны. Царствие Божие внутрь нас есть. Так сказал Спаситель в Евангелии от Луки. А потому Господь всегда строит. Будем ли мы строить вместе с Ним? Потому что, честно говоря, бывает обидно за себя, за других, на что мы иногда тратим свое время. И давайте в эту страстную неделю помнить о том, что как бы ни тяжело было для нас существование в этом мире, у нас остается право, возможности, привилегии благодаря Христу и опираясь на Него, остается право на личное бытие, духовное и вечное. А потому будем преданы бессмертию своей души. И будем сопротивляться этой, в кавычках, весомости всего временного. Об этом мы поговорим уже, читая пятую главу книги пророка Захарии в следующий вторник. А пока я хочу пожелать всем нам, дорогие друзья, в эту страстную неделю хорошего, может быть, слово «хорошее» не очень удачное, евангельского настроения, рассуждения о благе, которое предлагает нам Бог во Христе, о прощении грехов, о вечной жизни и, конечно, о внутреннем строительстве. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующего вторника. До свидания.